Мен дүт.
Сән бен о? Эки.
Үті күнінен.
Изен.
Жақшылар.
Привет! Это подкаст «Говорит Республика». Я Данхая Хавалык, его авторка и ведущая. «Говорит Республика» — это проект, рассказывающий о 6 азиатских национальных регионах России — Калмыкии, Бурятии, Туве, Саха, Хакасии и Алтае. И что важно, голосами местных людей. В каждом эпизоде вы услышите голосовые сообщения, рассказы с воспоминаниями о доме и жизни в республиках, а также экспертные интервью о национальной истории. Здесь мы сами рассказываем о себе, своей родине, доме, детстве и обо всем том, что нам важно и дорого. Этот эпизод бонусный номер 2. Не так давно мы в качестве эксперимента выложили специальный выпуск. Не тематический, не посвященный какой-то республике, но просто разговорный с участницами команды проекта. Со мной, Сосек и Ринчиной. На тот выпуск мы получили довольно много положительной обратной связи. Поэтому, как и обещали, возвращаемся со второй частью той нашей вечерней январской беседы дома у Сосек. В этой второй части мы обсуждаем, откуда вообще идет это противопоставление белый и небелый человек, нашу обрусевшесть, может ли колонизация нести что-то хорошее, а также кто такие семейские и как сложно иногда бывает сохранить свою идентичность в большом городе. Надеюсь, вам будет интересно послушать продолжение нашей беседы и познакомиться с нами еще чуть поближе. Ну, включаю.
И вообще слово «белый» тоже. Ну, у европейцев разве белая кожа? Они же розовые.
Ну или бежевые.
Или бежевые, да.
Ну да.
Давайте называть светлые. Их розовыми. Моя стена, она белая. А европейцы, они не белые.
Вот у тех же европейцев, у них же была мода, знаешь, вот набелить лицо.
Кудрица, да.
Вот, то есть белый цвет — это ассоциация со всем вот прекрасным, хорошим, богатым, я не знаю, чистым, там, светлым.
Кстати, у бурят уже тоже.
И так далее.
Да. Вообще у многих азиатов, ну, всем рассказывают эту историю, что вот в Азии, если ты загорелый, значит, ты работал в полях.
Нет, вообще цвет белый ассоциируется с чем-то хорошим. Белый слон, белая лошадь, белый верблюд, белая еда.
Ну, короче, суть в том, что вот это поклонение белизне цвета, оно было еще там, начиная со средневековья, как минимум, мне кажется, а, наверное, еще дальше, там, в античные времена. Так что, не знаю, мне кажется, вот, знаешь, вот это стремление к белизне, оно вообще очень старинное, и оно очень сильно идеологизировано.
Мне кажется, это даже не какой-то европейский феномен, потому что в Китае, в Азии же тоже,
тоже да,
пудрились. Потому что это признак аристократичности,
да.
Что ты не работаешь на полях и не выглядишь как деревенский бурят после синокоса. Ты ходила на синокос?
Я нет, но я...
Твоя Америчина.
Ой, я белый человек.
Мне кажется, у бурят вот это именно такая какая-то социальная роль здесь. Если ты белый, то значит, ты не работаешь в поле.
Я вот не уверена, если честно.
А у вас много людей работает в полях?
Деревенские работают, они всю жизнь на улице, они темнее.
У меня бабушка прям такого очень смугленькая.
Я вообще могу стать очень темной, прямо совсем черной.
Вообще, если честно, я легко загораю. Мне кажется, я бледная, потому что я привилегирована.
Аристократка.
Слушай, ну мне кажется, это дело не только вот в как бы аристократии, все эти колониальные страны, знаете, там типа UK. Ну, в смысле, Великобритания, страна, над которой никогда не заходит солнце, или как ее там называли. не знаю, Штаты, ну, в общем, все эти страны, в которых была практика рабовладения, или которые как-то относились к колониальной практике,
да, абсолютно,
у них, мне кажется, вот это вот, знаешь, противопоставление цветов кожи, оно было наглядно, потому что для них темнокожие люди, они были для них рабами.
Да.
И как бы становится, они мало того, что они так темнокожие, еще они типа все время на солнце, у них такая, типа, не знаю, там, блестящая от пота из-за труда на плантации.
Нет, я вообще абсолютно с этим согласна. Мне кажется, вот в бурятском контексте...
Я не уверена, знаете, я вообще не уверена. Если посмотреть карикатуры, там, начала 20 века, то все азиаты изображены, типа, желтыми. То есть... Нет, всегда... И был акцент на цвет кожи, мне кажется.
В Бурятии?
И в Бурятии, ну и вообще, типа...
Нет, а если брать вообще вот, вот просто в Бурятии, ну, между собой...
Между собой. Между собой. Да, там, наверное, есть такое, что именно, типа, ты рабочий, поэтому... Я не знаю. Вообще, я, когда была маленькая, ну, мне кажется, это в 2000-х была же мода на загар. Вообще повсеместно.
Да, была, вспомнила.
Да, так. И, ну, среди русских людей... Нет, в России тоже, ну, типа, ты уехал куда-то отдыхать, приехал, только загорел, еще эти автозагар стал популярный. Вот. И я помню, что мы ездили, типа, куда-то отдыхать с семьей и приезжали, да, и мы все время загорали. Для нас это был кайф, типа, приехать после отдыха супер такими загорелыми. А там местные, например, там в Таиланде, какой-нибудь Паттайе, они, наоборот, там прятались от солнца, и мы удивлялись, а чего вы прячетесь от солнца? Вот.
Солнце — это же хорошо!
Да! Нет, это загар! Вот. То есть у нас был какой-то майндсет белого человека, почему вы так думали?
Слушай, да, я поняла, реально была вообще мода.
Нет, мне кажется, то, что ты говоришь, у нас майндсет белого человека, это 100%.
Это 100%,
да. У нас майндсет белого человека, мне кажется...
Это то, с чего мы начали.
Ну да, ну камон, ну как минимум русский для нас самый язык, на котором мы больше всего говорим. Как минимум. Ну ладно, может быть, к тебе это сосед не относится.
Нет, но как бы русский — это родной, получается, язык, потому что на русском... Ну родной в смысле... Русский в смысле... что ты знаешь его лучше всех.
Mm-hmm. Да, язык, на котором ты думаешь, на котором тебе снятся сны, там вот этот твой невербальный язык, все в этом духе.
Ну, первый язык.
Ну, кстати, вот понимаешь, вот у меня тувинский был первый язык.
Okay,
потому что я там до 3 лет говорила только на тувинском, меня отдали в русский садик, и все, короче, я обрусела. Вот.
Кстати, недавно где-то в Инстаграме или где я видела историю девушки. По-моему, она в Штатах живет, и, по-моему, она калмычка, я не уверена, ладно. Ну, в общем, она одна родом из Азиатской национальной республики в России, и ее ребенок родился, по-моему, уже в Америке, и ее друзья спрашивают, почему твой ребенок не говорит на русском языке.
Mm-hmm.
То есть она не учит его принципиально русскому языку. То есть он говорит на местном языке, где живет, родился, и на родном ее. То есть калмыцком, я думаю.
Mm-hmm.
Вот. Ну, и она оскорбляется, когда ее русские друзья спрашивают, почему ты не учишь его русскому, он же, типа, как бы из России, и ты тоже, вот. И она говорит, что нет, ну, типа, он уже вообще никак не связан с Россией.
Ну, мне кажется, это вообще личное дело каждого, но классно, что она учит языку.
Да, ну вот я к тому, что, по сути, мы так-то, вот, втроём. Мы можем говорить, типа, на английском между собой, я не знаю.
Тот же колониальный язык, имеешь в виду.
Ну или как-то найти другой общий язык.
Но это же будет неестественно.
Неестественно.
Мы обрусевшие.
Это уже часть нашей...
Да, эстетики. Это уже часть нашей identity. И проблема в том, что есть у каждого коренного человека сейчас есть такие фантомные боли от того, что это как тебе ампутировали ногу, и у тебя ее нет, но ты знаешь, что она там должна быть.
Вот.
И как бы вот эти фантомные боли от того, что от потерянных, вот как ты говоришь, ну, когда ты рассказывала про то, что про свои ощущения, когда ты слушала сообщения и не могла их понять. То есть из-за того, что ты не знаешь язык или не говоришь там, или из-за того, что я, например, не могу читать на бурятском, это целый мир закрыт. И целые миры и ощущения были отняты.
Это, да, ведь это... он изначально был твой. Это был твой мир.
Да, то есть, то, но как бы нам нужно, и мне кажется, мы это и делаем, мы это осознаем, и мы это можем вернуть. И у нас есть, смотрите, у нас есть русская идентичность, и у нас есть также и другая идентичность.
И от русской мы не отказываемся.
Мы от нее не отказываемся, потому что это плюс.
Ну да, а в конце концов, зачем от нее отказываться, если это уже часть нас? Да. Ну то есть вот действительно русская там идентичность — это часть меня. Да. Поэтому с детства читала все эти книги на русском языке. Да. Я не могу их никуда деть.
Нет, их не надо никуда девать. Это вообще, ну как бы это здорово, что мы это знаем. Например, именно поэтому мы можем понять, как думают русские.
Угу.
Мы даже можем понять, как думает русский шовинист, потому что мы очень часто с этим сталкивались.
Угу.
Мы можем... Потому что у нас еще внутренний шовинизм.
Да, потому что и это выработало еще внутренний какой-то шовинизм. Но я, кстати, отрицаю это в себе. Отрицаю. Я считаю, что у меня этого нет.
Ну, у тебя, может быть, этого и нет.
Может быть, это какой-то байос, не знаю. Но мне кажется, у меня этого нет. Но, возможно, я просто этого в себе не замечаю. Ну вот. Мне кажется, это такой ресурс. Это наш ресурс, то, что мы вхожи во все эти миры. Мы можем и в русском, мы понимаем, не знаю, там, русскую поэзию Тарковского там, и так далее, мы можем все это понять. И в то же время у нас есть вход в другой мир. Там нам нужно только сделать усилия, чтобы туда войти. И в этот мир, например, русскому человеку очень сложно туда войти. Потому что у него нет этого ключа.
Mm-hmm.
Даже если русский человек выучит бурятский язык, я не верю, что русский человек может полюбить хошонок.
Ой, ты сейчас делаешь ошибку. Знаешь, как мой муж любит тувинскую кухню мясную?
Ну ладно, еда – это, конечно, это один ключ, но там еще куча других вещей, которые мы понимаем, которые вот даже смотри, даже вот буряты могут понять, тувинцев, тувинский опыт, мы можем понять опыт калмыков, мы можем понять опыт саха. Когда вот мы слушаем все эти истории, мы же прямо вообще на каком-то, даже не на интеллектуальном уровне, а на каком, на чисто на жизненном, на опыте.
На эмпирическом, да.
Да, на эмпирическом опыте мы понимаем, о чем это. И это вообще огромный ресурс.
А еще знаешь, что я подумала? Ты вообще очень классную штуку сейчас сказала.
Mm-hmm.
Мне кажется, что мы не должны отказываться от своей русской части, потому что, во-первых, это несправедливо. Почему? Yeah. То есть, смотрите, я, например, пишу на русском языке. Для меня это, ну, огромная часть. Для меня язык реально это огромный. Если я откажусь от письма на русском языке, для меня большая часть саморефлексии, она просто пропадет. То есть, получается, с одной стороны, да, русский колониализм отнял у меня часть моей, там, твинской идентичности. И что, и я теперь еще должна отказаться от части своей русской идентичности? То есть, понимаете, это так несправедливо. Да, а что тогда от меня останется?
Нет,
осколок тувинской идентичности?
Не нужно от нее отказываться.
Нет, я не говорю, что мы все должны отказаться от русской идентичности и погрузиться только в свою национальность.
Я знаешь, к чему это? Я сейчас ни в коем случае не пытаюсь тебя осуждать, я это просто к тому, что я тоже встречала эти разговоры. Mm-hmm. Ну, точнее, где-то в сети, что могут... Ну, не надо тогда говорить на русском языке. Типа, учите свой язык и говорите на своем языке. Ну да, мы учим свои языки, мы говорим на своих языках, но в то же время, как бы, это просто нечестно по отношению к нам, потому что это уже часть нас.
Да.
А еще, потому что это тоже нас обогащает, как ты и сказала, это целый мир.
Да.
А можно я буду адвокатом дьявола и задам такой вопрос? Потому что у меня все будут эти примеры из Индии почему-то. Я постоянно, потому что очень люблю Индию. И там, и Индия – это такой очень классный пример колониальности и деколониальности.
Uh-huh.
Вот, например, в Индии есть памятник архитектуры, все о нем знают, инстаграмеры, Тадж-Махал. Это мечеть. Она сейчас стоит в Индии. Это индийский памятник архитектуры. Ну, то есть это памятник архитектуры в Индии. Это мировое наследие, это индийское наследие получается. И таких примеров, например, в Индии очень много. Еще, например, есть такой пример. В Бодгае стоит вот эта ступа на месте, где Будда якобы, ну, мы просто не знаем, было это там или нет, но считается, что это было именно там, где Будда вошел в нирвану. Вот, и там это бодхи дерево стоит под этой ступой. И эта ступа была построена очень давно в честь именно просветления Будды. Но в какое-то время все про нее забыли, потому что был индуизм, и ну, просто это были какие-то развалины. И именно английские колонисты они и не только вот эту ступу, английские колонисты вообще, ну, так как они любители культуры, они же все образованные, цивилизованные люди, вот, они как бы реставрировали, нашли, реставрировали, изучили и так далее, ну, все эти памятники архитектуры. Является ли это хорошим примером колонизации?
Слушай,
ну, как бы положительно.
Ты очень классные примеры привела, реально. Вот с Тадж Махалом я, кстати, никогда об этом не задумывалась. Да, хотя действительно, это же мечеть. Это такая, блин, это очень крутой пример. Спасибо тебе, что ты это привела. С одной стороны, колонизация — это же правда большое зло, потому что как бы приходит такой народ-опрессор и давит идентичность другого народа для того, чтобы подчинить его себе экономически. А с другой стороны, вот эта вот колонизация, да, вот она длится, не знаю, допустим, 90 лет. Я хотела сказать, могут ли это быть 90 лет тотального мрака, и подумала, ну, вообще-то могут быть, да, вообще-то могут быть. Но я к тому, что это не значит, что там не могло быть вообще ничего хорошего, просто потому что это же люди, все, что касается людей, оно сложное, оно там не двухмерное и не черно-белое. Я не знаю, я сейчас очень тупой приведу пример, вообще прям какой-то сказочный, суперпримитивный. Один из колонизаторов такой спас там маленькую девочку умирающую, и помог ей, не знаю, совсем, стал для нее там чуть ли не отцом, и она выросла, и она понимает, что как бы благодаря этому человеку просто как бы ее жизнь, она просто произошла, она случилась, потому что этот человек ее спас. И то есть для нее конкретно приход этих, там, не знаю, колонизаторов, вот этого конкретного человека в эту точку, в это время, для нее это большое добро. И тогда уже получается, что это все, да, короче, не черно-белое. Ну, да. Очень сложно, у меня вообще мозги.
Нет, я кстати, я просто привела этот пример, просто чтобы обострить ситуацию.
Было лишь
обострить дискуссию. Просто... На самом деле, конечно, колонизация не является злом. Это, ну, как бы понятно, что лучше бы не было таких колонизаций, когда одна страна или там одна культура подавляет другую.
Да. Я повелась на твою...
Ты повелась на... Нет, ну я же предупредила, я сказала, можно я буду адвокатом дьявола?
Но это тоже же правда, да? То есть, что если там было что-то хорошее, то это нельзя отменять.
Нет, конечно, да. Нет, я не говорю, что... То, вот, что ты сказала,
не знаю, в то же время мы можем сказать, сколько архитектурных памятников было уничтожено благодаря колонизации, да. Сейчас вот, например, вот в Америке, вот почему вот это cancel culture, там, когда уничтожают памятники...
Колонизаторам?
Да, да, и многие люди такие, вот, если бы колонизаторы не пришли, тогда бы у вас не было бы образования, вы бы тогда не построили бы там рабочую цивилизацию и так далее. То есть это все было благодаря колонизаторам. Например, в Бурятии часто так говорят, типа, когда сослали декабристов в Сибирь, у нас начались там развитие театра и культуры, и образование, а до этого мы сидели такие все... Ничего не понимали.
Такие на деревьях сидели.
Да, на деревьях там сидели, пили и все. Да.
Передавали друг другу сифилис.
Да, да. И только вот когда пришли умные белые, мы вот резко такие образовались.
Слушайте, но вот этот, кстати, миф, мне кажется, он очень легко разбивается в пух и прах простым аргументом, что, ну, если бы они не пришли бы, как бы этот же народ, он просто развивался бы своим путем. Типа это не значит, что там... Ничто же не статично, никакой народ не статичен, только если он искусственно статичен. Не знаю, как там может быть, там, в Северной Корее. Но я это к тому, что оставь народ в покое, и люди будут развиваться просто потому, что, мне кажется, это какое-то естественное течение, я не знаю, чего.
Ну, это другая цивилизация.
Да.
Это просто другая цивилизация.
Да. Типа не менее развитым, просто другая.
Да, просто другая.
И это просто к тому, что те люди, которые говорят, что если бы вот эти колонизаторы к вам не пришли, то вы бы не развивались, то есть они предполагают, что не приди вот эти как бы колонизаторы, этот народ бы просто вот в этой точке, где они были, они бы в этой точке бы остались на, не знаю, на 200-300 лет.
Да, или бы не построили там Тадж Махал.
Нет, да, еще как бы очень важно понимать, что вот эта точка, это была вообще, например, в Бурятии было вполне все. Это просто была другая цивилизация. Бурятия была очень сильно связана с Монголией, с Тибетом. Были монастыри там. То есть монастыри были институтами просвещения на самом деле. Там люди знали несколько языков там, и так далее. То есть это был свой мир. И это была своя цивилизация.
У нас все идет через перспективу белого мира.
Да, у нас все идет через перспективу в кавычках цивилизации.
Типа, да, еще есть какой-то шаблон развития, который единственно правильный, да, это вот что, не знаю, там, экономическое развитие, там, строительство промышленности, обязательно там повсеместная грамотность, там, всякие высокая литература. Ну, да, получается, что очень такой шаблон развитости, который примеряется, шаблон, конечно же, западноцентричный, вот, и он примеряется, и он накладывается на все народы, хотя развитие может быть совершенно разное, ну, точнее,
да,
не обязательно по такому шаблону оно должно происходить.
Слушайте, нам нужно ввести такой звук. Сейчас такие раз прилетел такой кирпич от академического. От академической. Да, такой панч. Пум-пум. Ну, потому что, скорее всего, мы что-то такое говорим, какую-то пургу несем с точки зрения. С точки зрения академической.
Я вставлю дисклеймер сначала.
Что мы вообще не эксперты.
Что, типа, академики и академички, не слушайте этот эпизод. Мы здесь говорим диванную...
У нас лубочная деколонизация.
Лубочная деколонизация, точно.
Нет, мне кажется, нужно ввести дисклеймер и еще такой звук прилетающего кирпича.
Нет, подожди, я собираюсь отбиваться от этих кирпичей. Вот, они до меня не долетают, потому что я от них отбиваюсь, потому что сфига ли? Ну, то есть, во-первых, мы не обязаны, да, все быть как бы академиками и академичками, правильно?
Да, да, да.
Но мы говорим про свой опыт, как бы,
да,
по большей части.
И еще, кстати, вот это вот постоянное... все, у меня классный аргумент. Вот это постоянное, знаешь, возвращение к академии, оно тоже, мне кажется, колониально, западно-колониально. Почему вот наш, как бы, наш опыт человеческий, индивидуально человеческий опыт, почему он не может быть... просто абсолютным. Ну, то есть...
Да.
Вот. Нам нужен...
Академия вообще, она, ну, такая вся патриархальная и белая.
Традиционалистская.
Mm-hmm. Нет, не традиционалистская, она белая.
А, да, второй махровый случай расизма.
Второй махровый случай расизма в Иркутске. Короче, я поступила все-таки в университет после этой вампирихи.
Да, сдала таки кровь.
Я сдала кровь. Она все-таки выпила мою кровь, и я поступила в университет. Вот. И мне должны были дать комнату в общежитии. И там была еще одна вампириха, комендантка общежития, которая вообще в упор не хотела давать мне комнату. И она постоянно находила какие-то причины, почему мне... ну, не выдать комнату. И, в общем, поселила меня вместе с девчонками из Читы. Не из самой Читы, а из Читинской области. И эти девчонки были семейские.
Mm-hmm.
Такие классные. У них такой город такой.
Семейские классные.
Да.
Они... Что значит семейские? Это регион? Семейский?
Нет, это староверы, которые... давно еще уехали.
Они еще в 18 веке, когда православная церковь, у них там был перестрой какой-то, Екатерина II, да, она их всех сослала в Сибирь. И у нас вот эти деревни, где-то час езды от Лондона, да, Тарбагатай называется.
По-моему, это что-то было с крещением, да?
Да, как-то а у них, они крестятся с двумя пальцами, я знаю.
Да-да-да, это после вот этой реформы церковной Никона.
Да.
Угу.
Вот.
Сейчас кирпичи полетели.
Нет, ну все правильно сказали.
Да, и они, в общем, интересно, сколько вот уже веков прошли, они так... Они сохранили свою идентичность.
Они сохранили, да. Они вообще очень классно сохранили свою идентичность.
И даже, кстати, у нас архитектура, дома у них очень красивые.
У нас тоже в Туве есть, кстати, староверская община.
Мне кажется, вот эти староверы в Читинской области и в Бурятии, мне кажется, вот они... именно сохранили вот эту русскость. Мне кажется, они именно вот те русские, какие были тогда, в 18 веке.
У них сохранилась религия, какие-то обычаи, традиции. Они помнят свою историю.
Да, и язык отличается.
И они еще ее очень сильно, как сказать, они о ней много рассказывают.
Да.
Вот. Мне кажется...
Но просто
у них вообще очень такая четкая идентичность, что мы семейские, у нас вот такие обряды. И они там показывают фотографии, как они там... То есть это вообще сильно отличалось, например, Ну, мы не, я, например, не ходила с фотографиями бурятских костюмов. И не и как бы.
Я сейчас так делаю. В Берлине. Ну, что,
парень, не хочешь посмотреть бурятский костюм?
И вот эти девчонки, у них не было вот этого расизма. Абсолютно. У меня с ними была какая-то общность, понимаешь? То есть мы жили в одной комнате, и это вампириха номер два. Она прямо специально поселила меня, ну, вообще комната была, допустим, на трех человек. Там жили девчонки, четыре девчонки, и меня еще поселили к ним пятой. Она специально...
Жесть, вы в пятером жили в трехместной комнате.
В трехместной комнате. То есть она специально создавала такую, ну, ситуацию. То есть она думала, что девчонки будут меня гнобить, выгонять, и что я там не выдержу и уеду. Но девчонки, представляете, там было четыре кровати, мы вот так вот все сдвинули, четыре кровати, сделали так все, чтобы можно было в пятером спать вот так вот, как...
Бедные.
Как, ну, как бы мы понимали, что это было временно, пока мне не дадут комнату. Но все равно, ну кто сейчас будет так делать? Делить там вообще комнату и вообще, ну как бы так заботиться о ком-то или там выручать кого-то. И, в общем, эти девчонки несколько раз... То есть я сама ходила к коменданту, она мне постоянно говорила какие-то отговорки, потом эти девчонки к ней сходили и как-то по-свойски там поговорили, и эта комендантка им сказала, что нефига здесь бурятам делать, пусть езжает в свою Бурятию. То есть она открытым текстом им сказала, почему она не дает мне комнату. Вот, я позвонила своему папе, папа мой приехал и поговорил с деканом. Ну, очень вежливо, спокойно сказал, что у вас такие дела, и это неправильно. И декан наш, большой ему привет и большое спасибо. В общем, он при мне, при нас тут же позвонил коменданту и сказал, чтобы она немедленно выдала мне комнату. И все, мне выдали комнату, и все, ну, как бы все было прекрасно. Потом был такой момент. На следующий день у нас был урок там экономики. Мы сидели всем классом. Заходит декан, останавливает урок, говорит: ребята, мы живем здесь, на бурятской земле. И это совершенно, ну, неправильно дискриминировать бурят. Такого вообще не должно быть.
Вау, я сейчас, ты знаешь, ты такую паузу сделала? Я думала, что все, сейчас он скажет,
да,
что-то типа...
Да, я тоже напряглась.
Да, тут.
Так.
И там была вообще такая гробовая тишина в классе, потому что это было вообще совершенно неожиданно. И так вообще никто не говорил.
Да.
90-е годы в Иркутске.
Да.
В самом российском городе. Вот. Ну, в общем, после этого... Как бы мое ощущение того, что то, что происходило неправильно, оно еще больше мне стало понятно, что это неправильно.
Да. Да.
Это и очень я круто. Была очень благодарна нашему декану, который вот так вот встал. И я, понимаете, это для кого-то, для него, может быть, это. Кстати, я не знаю, может быть, ему тоже было неудобно. Это же нужно выйти там и сказать такие слова при всех, зная, что это не вызовет одобрения вообще. Или там, ну, по крайней мере, вызовет вопросы. Что
такой осознанный такое. Человек.
Да, да.
Да, честь и хвала декану архитектурного Иркутского вуза. У меня был такой случай. Уже в другом универе я училась, и я хотела получить место в общаге, потому что я училась на бюджете, и я была из региона. Мне полагалось место. Я пришла к директрисе нашего общежития, и она не хотела меня... Она мне говорила, что нет места или еще что-то. Хотя я знала, что есть, потому что мои однокурсники,
да,
однокурсницы, они заселялись. Mm-hmm. Или там они пришли, там кто-то пришел через несколько дней после меня, и они заселялись. Надо сказать... Я подумала, что она, наверное, расистка, но в то же время она кого-то тоже еще не заселяла, как бы, ну, белых людей. И, в общем, я... долго пыталась к ней подступиться, я к ней часто ходила, говорила, а вот место появилось, я знаю, что вот этот человек уехал, ну, типа, там, кто-то съехал, можно я там заселюсь сюда? И она говорила, а нет, уже это место занято. Ну, короче, она всячески меня шпыняла, и я попросила, я в какой-то момент, то ли я поехала в ТВУ, то ли я попросила кого-то привезти, ну, отправить, знаете, с кем-то, кто уезжал в Москву, короче, тувинскую водку молочную. Я пришла к ней, и я сказала ей...
Тарасун?
Я сказала ей... Арага, она называется, тувинская водка. Майя Викторовна, это монгольская водка Чингисхана. Или что-то такое, короче, я начала ей заливать, что вот, это такая прям вообще, типа, я была бы так рада, вот там мне родственники привезли, я там, не знаю, просто хотела сделать, короче, я ей дала взятку. На самом деле это супер ужасно, вот, но как бы я, наверное, могу себе, я не знаю, объяснить тем, что я была студенткой, у меня не было денег, я не могла себе позволить снимать квартиру, я там жила у каких-то родственников.
Я не считаю, что это ужасно.
Вот. Ну, суть, ну, как бы, мне пришлось приспособиться, и я, короче, дала ей, и я это очень дала в такой обертке, что вот, типа, это продала, да, это такой прям экзотичный, типа, вот там Тува, там Монголия, ну, да, Чингисхан, да, там молочная водка. И она, короче, ее приняла, и она меня потом заселила. Ну, не сразу, но там.
А если бы ты пошла к декану?
Слушай, я тогда не додумалась, знаешь. Сейчас-то, конечно, мне надо было, я понимаю, что надо было идти к декану, надо было поднимать этот вопрос. Да. Вообще-то, блин, реально, нужно было там жаловаться вплоть до Министерства образования, что происходит какая-то дискриминация людей. Ну вот там меня, например. Ну то есть она, например, заселяла свою племянницу, которая была из Подмосковья. Ну то есть из какого-то там города прописан, в Подмосковье. Да. Вот. Ну нет, дело было даже не в прописке, там ей, может, 60 километров нужно было ехать, но все равно, как бы, я-то из Тувы, ну, то есть я-то, у меня там 4500 километров, извините, вот, и да, надо было жаловаться, надо было, конечно, поднимать эту проблему, но этому тоже учишься, потому что так-то ты как-то приходишь в этот большой мир с ощущением, что не надо там, да, конечно, не знаю, скандалить, конечно, или еще что-то.
Да, 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 мне кажется...
Мне тоже нужно было пойти к директору поликлиники и сказать, что у вас там
какие-то
вампиры работают. А еще у вас нет такого ощущения, что когда люди переезжают в большой город, у них вообще теряют... Они как бы, ну, оставляют свою идентичность, и здесь каждый вообще, ну, становится просто урбанизированным гражданином Берлина.
Ну... У меня такое было в Москве. Отчасти, да, это было связано с внутренним шовинизмом, отчасти с каким-то защитным механизмом. Но еще, вот, ты знаешь, мне кажется, что это как бы специфика, может быть, большого города, потому что там тебе приходится... Ну, в Москве у меня было много лет такое чувство вертеться, как белка в колесе буквально, потому что нужно учиться, совмещать работы, может быть, несколько, потому что нужно там платить за жилье, платить за это. Я не знаю, там я старалась как могла снизить финансовую, в общем, какое-то, ну, сделать так, чтобы мои родители как можно меньше мне финансово помогали. Вот, и я постоянно была уставшая, и я постоянно находилась в метро, ну, знаешь, Москва такая огромная, в пути, там, здесь, я не знаю, я там в Заре работала, вот в этом колл-центре, там, в антикафе, еще где-то, там, вот, постоянно писала кому-то курсачи платно, и мне кажется, у меня даже немножко как будто бы не оставалось меня на какую-то идентичность, потому что вся моя идентичность, она вертелась вокруг, ну, вот этого, я не знаю, выживания, учебы, работы, зарабатывания денег, попыток хоть немножко там как-то отдохнуть, я не знаю, сходить в парк там в свободное время. Вот, еще плюс я далеко от семьи, я далеко от, не знаю, кого бы то ни было, у меня вокруг мой вот этот социальный пузырь, то есть тот, который на расстоянии вытянутой руки, например, там универы, работы и так далее, там, например, было довольно-таки мало азиатов, вот, и преимущественно все русские, а там пойти куда-то знакомиться, это нужно делать дополнительное усилие, и на это тоже не хватало времени.
Вообще, я согласна про большие города вот в России, что там легко потерять эту самоидентичность. А еще мы обсуждали, что когда группы национальные куда-то мигрируют далеко, там, например, буряты в Австралии, калмыки в США, те же семейские, которые переселили в Сибирь, у них как будто бы сильнее вот это вот чувство, что нужно сохранить свою самоидентичность, потому что они еще в своем вот этом социуме, а не с группой. Вот, и вот когда вот я переехала в Берлин, то есть первое, что куда я пошла знакомиться с бурятками в Берлине, там я познакомилась с СССР, а вместе из СССР я познакомилась с тобой, и как будто бы я себе тоже здесь вот эту вот группу создаю, вот, из-за которой стараюсь не терять свою самоидентичность, да. И как будто бы я здесь, в Берлине, наверное, стала ближе вот именно ментально к Бурятии, как бы не парадоксально это было, чем я когда жила в Питере, или даже в Улан-Удэ, если честно. Вот.
Да, у меня так же.
А в Улан-Удэ, наверное, просто была, это была как данность, да?
Да.
Ну вот я, кстати, об этом говорила, что когда человек переезжает в большой город, то здесь как бы все приезжие, вот у меня там друзья есть, немцы есть, всякие интернациональные друзья. Мне кажется, мы редко вообще говорим про национальность, про национальности, этничности и так далее. В основном мы говорим там о каких-то повседневных делах, там про политику, ну, да. про то, что происходит в Германии, там, ну, не знаю, какие-то экологию там обсуждаем, такое что-то. Я вообще никогда в жизни так много не говорила на русском в Берлине, как вот сейчас.
За последний год.
Да, за последний год.
Это обусловлено, конечно. Вообще, интересно... У меня сестра, она очень долго живет уже в Европе, и мы как-то с ней обсуждали еще давно. Типа, она там рассказывала про каких-то своих знакомых, с кем она там в общаге, где-то там, да-да-да. И у меня все время был первый вопрос: а откуда он? Или откуда она? Типа, где вы познакомились? А на каком языке вы разговариваете? И она так удивлялась, почему меня так интересует, откуда родом ее друзья. И потом она мне сказала, ты когда долго живешь, ну, типа, в большом городе и за границей, и тебя окружают люди из разных стран, типа, со временем вы перестаете интересоваться, типа, откуда ты? Там уже все. Вот, вы все здесь.
Да, да.
Вот. Я сейчас не знаю, вот, наверное, соглашусь, как будто бы у меня сейчас наоборот идет такое.
Но у нас сейчас контекст уже немножко другой.
Я никогда так много в жизни не говорила: я бурятка вообще.
Как тебе ощущается вот это изменение этого, я не знаю, твоего самостатуса, самопозиционирования?
Мне на самом деле, вот я когда говорю, что, кстати, я когда говорила, что вообще не было никаких проблем, на самом деле была какая-то, вот когда я говорила про эту экзотизацию, когда люди ко мне обращались позитивно: о, ты из Сибири, там, и они представляли себе, значит, Северный полюс, что я там жила в иглу, и что я там охотилась на белых медведей. И то есть при слове «Сибирь» вот у них именно вот такая картинка возникает, и они, ну, жаждали каких-то таких, каких-нибудь замечательных историй. Мне прям хотели: расскажи нам какие-нибудь сказочные истории, там, расскажи нам про свою прекрасную там родину.
Или как холодно там.
Да, или там.
И ты как Шахерезада должна была рассказывать.
Да, и ты должна была их как-то развлекать. Но я, кстати, никогда этого не делала, потому что, ну... И в какой-то момент, когда ты уже там очень долго, когда ты 20 лет уже живешь, и тебе там в миллионный раз подходит кто-то и начинает тебя экзотизировать, и, ну, как бы тебя в маленькую свою коробочку по названием Сибирь пихать. Вот. И когда ты им говоришь, что вообще Сибирь на самом деле, ну, огромная территория, в Сибири несколько территориальных там зон, тайм-зон, и вообще все то, что вы думаете, что Сибирь, это все ваше клише. И у людей разные реакции. То есть некоторые вообще, ну, как-то удивляются, некоторые там открываешь там Википедию, им это все показываешь, они удивляются. Некоторые ну, так слегка агрессивно, типа, что ты мне тут рассказываешь. То есть у них вот это меняется иногда от позитивного к какому-то недоумению, потому что хочется быть в этом клише. Хочется слышать клише, потому что это ну, ты как бы живешь в клише и хочешь слышать это. А когда тебе в этом отказывают, ты такой, типа, что за вообще? Какая-то необразованная, не знает про свою... Не знает,
не хочет рассказывать,
не хочет про, рассказывать свою про свою иглу. Да.
Я еще чувствую вот это облегчение, когда они спрашивают, откуда ты? Ты говоришь, из России. Они такие: как так, из России? А потом говоришь, из Сибири. И вот это:
фу, блин, это чуть пространственно-временной континуум, блин, не взорвался, пока ты не сказала,
что ты из Сибири, да. И они вот этот вот комфорт, а, как сладко, типа, это слышать. Вот, все совпадает, вот она азиатка, она из Сибири,
классно. Знаешь, ты практически так это вырвалась из коробки, а вот такая, опа, обратно.
Да. Как так, азиатка из России, а, из Сибири, все понятно.
Удивительно много людей в Европе знают про Сибирь.
Ну,
я почему-то ожидала, что... Я не знаю, откуда у меня эти ожидания.
Ну, как знают? Они знают клише.
Ну да, но хотя бы знают слово «Сибирь». Типа, да, для меня, что такое Сибирь? Ну, точнее, вот, для меня это просто регион, в котором я жила. И все. Знаешь, вот как Сибирский федеральный округ, например. То есть для меня это как бы особо ничего не значило, наверное, прям так сильно. Вот. Ну, не знаю, там, сибирская лесная кошка. Есть такая порода. Вот. А потом, ну, то есть я, например, не знала, ну, я не знаю про какой-то регион там в Перу, как он называется, понимаешь, вот.
Да, я тоже. Смысле. Нет, смотри, вот мы тоже ничего, мы тоже же ничего практически не знаем. Ну, не знаю, как вы, но я практически ничего не знаю про Африку, например.
Да.
И, но я знаю, что я ничего не знаю. Я не бегу к первому попавшемуся темнокожему человеку и говорю: расскажите мне про жирафов. Понимаешь?
Про сафари.
Про сафари. Про озеро, как оно там, Гумилёва.
Извините.
Какой-то хвост.
Ну, Гумилёва была, который про озеро.
Про озеро.
Чат. Озеро Чат.
Где на озере Чат, там жираф гуляет.
Да, у меня поэтому ассоциативный ряд, видишь, сразу случился.
Ну вот, это ассоциативный ряд обрусевшей душнилки. Нет, извини.
Да, что извини. Правда, никуда не деться.
Сегодня с вами снова говорила команда подкаста. Я, Данхая из Тувы, и Ринчина Исасек из Бурятии. Если вторая часть бонусного эпизода вам тоже понравилась, обязательно дайте нам знать. Как обычно, в директе или в комментариях в наших соцсетях, на Ютубе или на тех подкаст-платформах, где вы сейчас нас слушаете. Это поможет нам понять, стоит ли дальше записывать такой контент, и если да, то какие темы стоит тогда затронуть. Следующий эпизод будет по плану национальным, и посвящен он будет Республике Саха, Якутия. Он уже в работе, так что совсем скоро мы вас снова порадуем. Но до тех пор оставайтесь с нами, лайкайте наш контент, ставьте эпизодам звездочки в ваших приложениях, репостите наши посты, делитесь этим или любым другим выпуском со своими близкими и знакомыми, и пусть эта весна принесет с собой больше хороших новостей и поводов для радости. До скорого!
Слушайте, а что мы еще хотели обсудить? Помните, мы в прошлый раз, когда сидели, мы обсуждали: ой, а давайте вот это обсудим, давайте вот это.
Про феминизм.
Это мы уже обсудили.
Ну, вообще, в любую тему можно еще углубляться.
Я не знаю, где честь такая.